Ага.
Сейчас, секунду, блядь. Да.
Поехали. Итак, друзья, у нас сегодня 20 октября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, давайте-ка мы с вами продолжим исследование вопросов йоги. Начинать какую-то особо глобальную тему пока нет возможности, так как у нас сейчас впереди будут серия там семинаров и других мероприятий. Ну и, к слову сказать, если есть какой-то глобальный интерес обсудить тот или иной текст, то или иное направление в йоге, то имеет смысл этот интерес озвучить. Скажем, разобрать какой-нибудь древний трактат или какое-нибудь там писание такое, типа там Бхагавад-гиты или еще что-нибудь в этом роде. То есть то, что, по идее, должно занимать серию из нескольких лекций, и мы бы тогда вставили это в обойму наших будущих лекций и стали рассматривать. Так как сказать много чего можно, а времени на все мало. И, конечно же, хорошо бы услышать интерес, который есть. Значит, у нас у всех. Итак, пока вы все будете думать о вопросах в области йоги, давайте-ка мы по старой доброй традиции открытого йога-университета пригласим кого-нибудь, чтобы он принародно, глядя честными глазами вам в лицо, себя похвалил. Есть такой желающий себя похвалить или нету? Не за что хвалить. Да? Неужели у вас жизнь прошла и неужели вы зря прожили эти оставшиеся там недели, прошедшие точнее?
Скромничают,
да. Давайте бороться с ложной скромностью. Кто готов? Прошу.
Добрый день. Международный открытый йога-университет. Группа Готра. Зовут меня Евгений Густав. Хочу себя похвалить за то, что я очень хорошо работаю у себя на работе.
Ага.
Я работаю настолько хорошо,
да,
что у меня высвободилась куча свободного времени. И теперь, прямо находясь на работе, я могу заниматься йогой, я могу читать лекции, проходить тесты. И мое начальство не возражает против этого.
Ага.
Более того, оно поддерживает мою инициативу. Идет навстречу Международному открытому йога-университету.
Какое продвинутое начальство!
Да. Вот. И, собственно, эта работа приносит мне не только удовольствие, но и приносит деньги, которые я могу вкладывать в собственное обучение и в то, чтобы поехать на выездной семинар.
Да, да,
на
да,
йогу,
да,
и так далее.
Да, вот да, браво,
интерес.
браво, идеал, вот он, друзья, вот он идеал, благодарю, да, благодарю. Может, еще кто-нибудь похвалить, а? Ну давайте, друзья, вы что ж, сам себя не похвалишь, никто никогда не похвалит. И да, со временем кажется, что жизнь твоя бессмысленная, невольно приходит депрессия, подавленность. У Марка Твена было произведение очень хорошее о том, как дядька решил покончить жизнь самоубийством и практически покончил. Значит, покончил бы, если бы ангел не показал ему, что бы случилось, если бы он вообще не родился. Ну, то есть, вот, каждый нужен в своем месте. И вырви вот любого из вас, если взять, знаете, такой магической рукой, взять из пространства и времени Вселенной, вырвать любого из вас, то я вас уверяю, Вселенная в следующее же мгновение распадется на составные части, и мир погрязнет в хаосе, или пролае, как бы сказали в древних текстах. То есть, пойдет такое, знаете, разрушение всего-всего. Так, чудесненько. Давайте-ка мы выслушаем вопросы по теории и практике йоги. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы животрепещущие? Заочники, да, прошу.
Можете рассказать какие-нибудь практические упражнения из джнана-йоги?
Практические упражнения из джнана-йоги.
А можно еще перед этим вообще что-то?
Да, а вот перед этим, хорошее замечание, еще выяснить бы, а что такое джнана-йога. То есть, ведем это к двум вопросам. Итак, что такое джнана-йога? Ну, вообще, слово джнана, знаете, созвучно со словом знание, знать, да, или английским словом knowledge, да, или knowledge. Вы помните, английский изучали в школе. Я да. Вот. И что-то, какие-то общие индоевропейские корни прослышиваются в этом слове. И действительно, слово джнана означает знание. Знание. Йога знание. Мы все с вами как бы интуитивно представляем себе, что такое знание. Мы пошли в школу, нам дали там какой-нибудь учебник, мы его выучили, и после прохождения что-то у нас внутри поменялось. Если анализировать понятие знания, то рано или поздно оно сведется к понятию информация. Понятие информация такая достаточно абстрактная, с одной стороны, понятие, с другой стороны, вполне конкретное, потому что информационные технологии сейчас во всем мире цветут и пахнут, и продолжают, так сказать, совершенствоваться и расширяться. Но вот даже в самом формальном понятии, что такое знание, такие достаточно пробелы. Что такое информация, пробелы. И всячески пытаются физики ее обыграть, ну, в частности, ну, современная наука по-разному пытается обыграть, в частности, с вводом такого понятия, как энтропия, мира хаоса, то есть, ну, или как, другими словами, если вы возьмете книжку Льва Николаевича Толстого «Война и мир», то там вы увидите упорядоченный набор знаков, букв. Но никто не мешает вам взять эти, буквы, разместить в перемешку, и тогда это будет не война и мир, а какой-то хаотичный набор знаков. Ну или по-другому всегда такой вот среди ученых анекдот всегда ходит, что если взять, посадить запечатанные машинки обезьян, которые хаотично нажимают на кнопки, то какая вероятность, что вот таким случайным попаданием своих пальцев по клавишам они опять же напишут произведение «Война и мир». То есть фактор совершенно неуловимой информации. В йоге идут дальше. Понятие информации сводят к такому понятию, как сознание. Для того, чтобы определить, что бы то ни было является информацией или не является, нужен такой фактор сознания. Таким фактором сознания обладает только лишь живое существо. Ни один компьютер никогда, как утверждает йога, принципиально не сможет обладать сознанием. Можно делать безумно сложные программы, которые ведут себя, как если бы машина обладала сознанием, но на самом деле это всего лишь сложная комбинация каких-то достаточно простых операций. Так вот, сознание – это тот фактор, который нам говорит о наличии высшего «я». То есть, если есть человек, у этого человека есть высшее «я», или обезьяна, у которой также есть высшее «я». Собственно, а дедушка Дарвин нам сказал, что разница-то, в общем-то, не особо большая. Что можно, в чем можно убедиться, включив телевизор, да? Да, так вот, если есть высшее «я», то это высшее «я» может проявить себя в этом мире в виде праны. Прана, это, опять же, как можно назвать ее, проявление. Да? Проявление высшего «я», оно проявляется либо в виде сознания, либо в виде энергии. Энергию пока оставим в покое, остается сознание. Итак, сознание – это как раз то, что может отличать, есть ли информация или нет. Но, знаете, такому по большому счету. Промежуточно вы можете придумать какой-то алгоритм, который будет запрограммирован на, там, скажем, распознавание, есть информация или нет, ну, по типу того, как, знаете, компьютер может отсканировать страничку и распознать, какой там текст написан. Как если бы он вроде бы тоже обладал сознанием, но на самом деле никакого сознания нет, а есть какой-то там набор процедур, который очень быстро выполняется. Да, но мы с вами начали говорить про джнана-йогу. Итак, джнана-йога – это когда есть, во-первых, фактор сознания, и когда есть фактор получения информации или приобретения знания. И вот на самом деле тем фактом, что вы где бы то ни было приобретаете знания, хотите вы того или не хотите, вы изменяете свою внутреннюю и внешнюю вселенную. Невозможно получать безнаказанно знания. Любые знания, не обязательно знания, там, скажем, высшей математики, философии или йоги, но также знания какой-нибудь, прошу прощения, чуши собачьей, которая там рекламируется по телевизору. Любой фактор информации оставляет внутри вас отпечаток на поверхности вашего разума. И все дальнейшие решения, хотите вы того или не хотите, будут проистекать под влиянием этого знания или этого опыта приобретения знания. А из этого выходят две тенденции, положительная или отрицательная. Положительная, что если вы получаете правильные знания, то тем самым вы просто самим фактом, что вы их получаете, друзья, то этим вы изменяете свою жизнь к лучшему. Знаете, прочитал хорошую книжку, сам стал лучше, и мир вокруг стал лучше, да? Но есть и обратная сторона джнана-йоги, или, ну как не джнана-йоги, а вот этого фактора приобретения знания. Если вам попадается какое-либо неправильное знание, деструктивное знание, ну как угодно, можно как угодно называть, это вопрос терминологии, но давайте сведем к такому термину, неуместное знание, то это неуместное знание может изменить вашу жизнь в худшую сторону, как внутри, внутреннюю ваш мир, так и внешний мир. Поэтому помните, что самим фактом, что вы что-то изучаете, этим же фактом вы оказываете влияние на Вселенную. И вот, скажем, в древнем Тибете, в этой йоговской традиции, была очень популярная такая практика, практика чтецов. Это когда нанимали специального человека, который приходил в тот или иной дом, и просто вслух читал какой-нибудь текст, философский или там йогический, какой угодно, просто читал вслух. В надежде на то, что кто-либо, во-первых, краем уха его услышит, ну или этот человек, который читает этот текст, его еще раз как бы осознает. Так вот, считалось, за это деньги платили, то есть чтецы на этом зарабатывали. И считалось, что это очень серьезный фактор по тому, как, допустим, устранить какие-то неблагоприятные явления или моменты, причем иногда даже самые разные, иногда, знаете, там, допустим, не урожай или непогода, или там крокодил не ловится, не растет кокос, как у нас, знаете, бывает. И приглашают человека, и он делает всего лишь одну вещь, он не обладает никакими сверхспособностями, он тупо открывает священный текст, тупо его читает вслух. Ну, потому что если про себя непонятно, то ли читает, то ли спит. А деньги что надо как платить, да? Вот. И после этого все вроде как хорошо становится. То есть понятно, что отловили эту закономерность, причины следствия. И это дело стало распространяться. Поэтому, собственно говоря, понимаете, какая вещь получается? Что вот, допустим, все современные ученые в нашем мире, они все попадают под категорию джнана-йоги. То есть, самим фактом, что ты занимаешься наукой, все, ты попал под категорию джнана-йоги. Потому что ты начинаешь познавать новые законы Вселенной, открывать их, там, закон всемирного тяготения, как Ньютон. И самим фактом, что ты их познал и открыл, ты изменил свой мир внутренний и внешний, а также мир всех остальных людей, кто с тобой рядышком находился. Вот. А если ты еще умудрился эти знания передать дальше, например, написав книгу или прочитав лекцию, то чем больше людей это знание получили, тем в большей степени оно влияет на ту вселенную, в которой мы живем. Потому что, согласно идеологии йоги, вообще говоря, все вокруг нас это комбинация сознания и энергии. И поэтому, если вы влияете хотя бы на один фактор сознания через полученное знание, вы фактически лепите эту вселенную в другую сторону. Поэтому идеология джнана-йоги следующая. Все мы с вами были созданы, значит, прародителем абсолютом, или первопричиной, или, знаете, первожизнью. Как хотите, называйте. по образу и подобию этой первожизни. То есть Абсолют наделил нас свободой. Свободой от всего, даже от предустановленного знания. Потому что если бы Абсолют нам, когда нас творил, дал бы тут же и знания, то этим фактом, что мы эти знания получили, мы бы уже сформировали свою окружающую вселенную не так, как бы захотели сами, а под влиянием Абсолюта. А вот Абсолют такой хитрый решил, что не буду нарушать свободу воли и дал нам вот такие сделал нас без предустановленного знания, что называется наше изначальное неведение. То есть, ну и действительно так получается, что прежде чем достигнуть тела человека, мы проходим жизнь в разных телах. И, в общем-то, мало там у нас знания. Так, экспоненциально мы начинаем набирать объем знаний или полученной информации, только лишь начиная с тела человека. Ну, а уже внутри тела человека, допустим, с изобретением сети интернет, где доступность к знанию растет просто в геометрические какие-то прогрессии. Я вот вспоминаю, еще там 20 лет назад нужна была какая-нибудь книжка, или там трактат, или научная статья, или просто вот сборник анекдотов. Пока их найдешь. А сейчас, сидя за компьютером, чирик-чирик-чирик, раз тебе и вывалилось. Все, что надо и не надо. О, пожалуйста, черпай знания, как говорится, не выходя из дома. Вот так вот, так как у нас мы все находимся в изначальном неведении, как следствие нашей абсолютной свободы, то мы и свободны выбирать, какое знание получать, а какое не получать. И в зависимости от того, какое мы выбираем, так мы и меняем свою вселенную, и в то направление идем. А кто-то другой получает другие знания. Помните, как это? Надпись на могиле: не все йогурты одинаково полезны. Да, и идет другой дорогой. Вот. И собственно, джнана-йога, во-первых, учит нас относиться к знанию так же, как и еде. Вы же не будете есть все подряд, а то и вас на могиле напишут такую же надпись. Вот. А выбирать чистые источники информации, знания и отвергать сомнительные. А выбирать некий такой, ну, такой как бы путь или некую такую последовательность, что изучать, зачем. Сперва одно, второе, третье. Ну и, наконец, идеал джнана-йоги, такой, знаете, вот такой фундаментальный идеал, знаете, как у физиков есть такая теория великого объединения, то есть всего, что знает, там формула, зная которую, ты знаешь все, да. Вот точно так же и в йоге идеал знания — это то знание, приобретая которое, ты автоматически получаешь все оставшиеся знания. Это, как только это случается, как только вы приобретете знания, знанием чего приобретаются все остальные знания, вы достигнете высшего состояния в йоге, которое называется самадхи. Сперва самадхи с объектом, потом самадхи без объекта. И, по сути дела, приобретя все знания, которые только лишь могут быть в этой вселенной, эта вселенная вам, собственно говоря, станет не особо-то даже нужна. Ну, как бы это сказать, скучновато станет. Почему? Ну, вы так все знаете, да? Ну, действительно, начинаешь смотреть сериалы, уже знаешь, что там кто кого зарежет. Ну, какой интерес его продолжать смотреть. Надо что-то другое. И в этом отношении, после приобретения этого знания, мы начинаем относиться к миру уже спокойнее. Без поросячьего визга излишнего, а более так осмысленно, размеренно. А по большому счету, если достигаем знания, приобретением которого достигаются все знания, как утверждается, вселенная нам больше не нужна. Мы можем оставаться в этой вселенной, а можем выйти, что называется, по ту сторону всего на свете, в состояние высшей свободы. Ну, это как кому нравится. Или оставаться здесь. Во всяком случае, считается, что все великие учителя йоги, риши, все те, кто написали веды, все те, кто провозгласили закон Рита, там, все те, кто нам сдали йогу, вот, они оставались в этом мире
ну, исключительно для того, чтобы ждать, не появится ли кто-нибудь, кто волеизъявит получить именно те знания, которые у них есть о знании всего. А если такие люди появятся, то учить их. То есть они оставались здесь, в этом мире, только лишь в качестве учителей. Делать больше нечего, друзья, абсолютно нечего. Вот. Ну и тот факт, что вы здесь все собрались, и вам хоть с какого-то боку интересна йога, косвенно доказывает, что вы сейчас волеизъявили получить какую-то новую порцию знаний. Но и как обещают нам древние риши, рано или поздно, идя по этой тропинке, вы приобретете то знание, знанием чего приобретаются все знания, и достигнете высочайшего самадхи, освобождения, просветления, бессмертия, величайшей любви, влюбленности или еще чего-нибудь, как хотите, пробуждение энергии кундалини, как хотите это называйте, в общем, конечная цель. В общем, достаточно хорошая перспектива. И метод, обратите внимание, надо всего лишь знать. Вот придя на занятия там, по высшей математике, вы там не знали какую-то формулу, вы просидели лекцию, раз узнали, все, раз в копилочку вам эти идеи бросились, вы потом можете палец о палец не ударять, но самим фактом, что у вас там внутри эти идеи есть, они сами за вас работают. Это вот мечта лентяя, который не любит ничего делать. Приобретай знания. И все, да? Но другой разговор, что, конечно же, там потом самому хочется что-либо сделать. Вот. Вот такая связка между, ну, как сказать, вот такая основной алгоритм или логика того, что называется джнана-йога. Теперь дальше. А упражнения какие? Ну, упражнения в джнана-йоге, как и, в общем-то, во многих других разделах йоги, есть самые разные. Но, как вы понимаете, одно из самых таких фундаментальных упражнений, которые необходимо для того, чтобы оперировать сознаниями, это память. Потому что если в одно ухо влетело, а в другое вылетело, конечно же, какой-то отпечаток остался, безусловно. Ничего не проходит. Невозможно безнаказанно, друзья, получать знания. Даже если в фоновом режиме вы сидите, занимаетесь своими делами, а тут же включен телевизор, где с утра до ночи реклама, все равно ваше подсознание выхватывает это знание и зомбирует вас в нужном направлении. Поэтому, еще раз говорю, будьте очень разборчивы в потоках информации. Не пьете же вы воду из лужи. Вот вам, знаете, это имидж ничто, жажда все, да, то есть и раз, и лакать из лужи грязную воду. Не будете же, да? Вот. А вы пойдете там и что-нибудь себе поприличнее, значит, найдете. Вот точно так же и здесь. Получать информацию из первых же попавшихся каких-то там уст там, и так далее, и так далее. Вот у меня товарищ из Израиля вернулся, мне анекдот по этому поводу рассказал, что встречаются там два друга, один другого говорит, слушай, говорит, мне этот так, говорит, Шостакович или кто там, Чайковский, говорит, так не нравится. А тот его спрашивает, а ты его слышал? Говорит, не, не слышал, мне Изя напел. Понимаете? Вот, вот иногда мы тоже, нам кто-то, Изя напел нам, да, и мы вот под этим влиянием и живем в дальнейшем. Мы должны, во-первых, первое, фильтровать информацию. Первое упражнение. Информация дорого стоит. Я когда-то в свою бытность работал в очень уважаемой конторе PricewaterhouseCoopers. Он до сих пор цветет и пахнет. Вот время от времени они издают всякие аналитические такие прогнозы. Ну, больше они известны для пиара, когда это там через средства массовой информации, но в меньшей степени, в частности, я как к этому руку в свое время прикладывал, это когда по заказу, когда находится клиент, который говорит, хочу по какому-то там виду деятельности, бизнеса, какую-нибудь информацию. Она стоит денег, очень больших денег, это дорогое удовольствие, чтобы тебе сделали там какую-нибудь там аналитическую записку, прогноз или еще чего-то. Оно стоит безумных денег, но То есть потом это становится фактор, куда идет мир развивается. Потому что ну, на основании этой информации там ответственные мужи принимают решения и значит, соответствующие действия делаются. Так вот, самое первое это выбирать в джнана-йоге чистые потоки проверенной информации, фильтровать, отсекать весь мусор. Не позволять, чтобы такое, знаете, в фоновом режиме вам внушали такую ненужную информацию. Вот знаете, эти американцы хвалятся, что под конец СССР они якобы развалили СССР благодаря агентам влияния. То есть ходит такой дядечка, и так, между прочим, на каком-нибудь там официальном рауте, чем какую-нибудь точку зрения высказывает, просто так, свою личную точку зрения. Она не пропадает бесследно, она где-то там в мозгах откладывается и дает потом ростки. Ну вот в частности, сейчас в современном мире, я считаю, что это единственное возможное ну, такое средство политической борьбы. Не надо на баррикады идти, зачем? Брось одну идею, эта идея со временем все, что надо сделать за тебя. Конечно, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Опять же, какая идея? Вот. Но не надо там, знаете, как террористы, кого-то взрывать, убивать. Зачем? Это, знаете, это уже эволюционно мы уже должны это преодолеть. Да. И второй момент, конечно же, памятование, что если вдруг вы получаете какой-то поток информации, заслуживающий доверия, вы должны как минимум его постараться не забыть. Точнее, вы его и так не забудете, но надо как бы сильнее и сильнее, чаще вспоминать его, чтобы он утверждался в вашей голове. Как бы пропечатывался сильнее и сильнее. Поэтому каждое памятование, друзья, просто простое памятование о каких-то вещах превращается в практику йоги. Просто памятование о каких-то принципах йоги уже изменяет мир к лучшему. Вот такой метод джнана-йоги, памятование. Во-первых, не забыть, а во-вторых, чем чаще будешь вспоминать, тем сильнее окажешь влияние на мир. И в связи с этим есть еще такое продолжение этой темы, такая связка с другой йогой, которая называется мантра-йога. Мантра. Есть специальные речитативы, которые необходимо повторять. И все мантры, ну, они называются мантры. И все мантры делятся на, ну, как, условно, на три большие категории. Мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Вот все, что касается мантр сознания, это те мантры или такие формулы речевые, где неважно на каком языке они произнесены, главное, что ты понимаешь смысл. Вот произнес мантру, понял смысл, он лучше в тебе отпечатался и сильнее изменился мир внутри, снаружи тебя. Вот еще раз произнес, еще сильнее, еще раз, еще сильнее. А если будешь там так полчаса повторять, так вообще просветлишься. Да? Вот. Ну, пример такой мантры, она достаточно хорошо известна, мы ее разбирали на наших предыдущих лекциях, скажем, мантра «Тат Сва Маси» – «Ты есть то», где имеется в виду, что у тебя есть твое высшее Я, и твое высшее Я ничем не отличимо по своей природе от Я Абсолюта, который создал этот мир. Чем больше утвердишься в этой мысли, тем сильнее это будет проявляться. Не потому, что ты себе, как попугай, значит, внушаешь, а по другой причине, как утверждает йога, потому что это правда. И многие йоги могли в древности, да и сейчас их вон ходит, бродит полным-полно в Индии, которые занимаются тем, что постоянно произносят мантры сознания. Ну, как и по-русски. Я абсолют. Или я всемогущий, там, или еще я. Потом, знаете, на Западе это превратилось в достаточно пошлое такое направление. Как же оно называется-то, я забыл. Потому что если себе что-то долго повторять, давать такую положительную установку, то якобы оно, ну, как бы и выполнится. Как же это называется, это новомодный вид психологии?
Аутотренинг.
Не-не, аутотренинг это, знаете, это еще старые добрые шестидесятники еще, а тут совсем что-то такое. Ну, знаете, вот психология это обычно... Ну, там целая масса, там целый букет может быть. Но, как правило, это все, знаете, сводится, эти все тренинги, к тому, что обмани ближнего своего и возрадуйся радостью весьма великой. Да, вот это сухой остаток, да, после всех этих упражнений, да, психологических. Так вот, памятование, повторение, сосредоточение своей мысли именно на смысле. Потому что если любую формулу, скажем, вот формула Эйнштейна, да, Е равняется МЦ в квадрате. Мой зайка, ну что такое, что такое? Хороший. Зайцев сюда, поближе, пускай они в кадр попадают. Да. Вот, слышите, Эйнштейн будущего. Е равняется МЦ в квадрате. А может это действительно великая формула объединения? Внимательно слушайте. Да, так вот, получается, что пока мы сосредоточены на ней, она как бы высвечивается нашим сознанием. Ну вот какие-то паразитические мысли. Прык-прык-прык-прык-прык. А мысли вообще как обезьяны такие. Они прык-прык-прык-прык. И раз мы уже отвлеклись, забыли. Знаете, другой разговор, что студенту завтра сдавать экзамен с утра, а он весь семестр непонятно чем занимался. И такая перспектива быть там отчисленным, перспектива там неприятностей заставляет его мобилизоваться, и он, значит, как-то так демонстрирует однонаправленность своего сознания. То есть упражнение в том, чтобы удерживать свое внимание на том знании, которое ты выделил, получил и считаешь перспективным. То есть, как если бы это был участок земли, где тебе сказали, вот именно здесь бури скважину, именно здесь там пойдет там фонтан нефти, мечта российского бюджетника, да, а будешь где-нибудь в соседней области там хоть все скважинами избей, но ничего не получишь. Так вот, здесь то же самое, здесь ты должен как бы ухватить такое перспективное направление и долбить его, возвращать свое сознание, возвращать. Оно убегает, а ты как обезьяна. Прыг-прыг-прыг, ты его хватит, опять, нет, мордой, знаете, как кота иногда, так мордой. Вот, мозги опять прыг-прыг-прыг. Вот, а потом опять на какой-то момент поглощаешься, да, вот, думаешь только лишь о там, формуле Эйнштейна Е равняется МЦ в квадрате, и все вокруг исчезло. А потом опять какая-то другая мысль паразитическая забежала в ухо, и ты отвлекся. И вот надо отсекать паразитические мысли, направлять свое сознание на выбранную мысль, на выбранное знание, и удерживать его как можно дольше. И дальше получается следующая вещь. Многие из вас в детстве, когда брали, знаете, увеличительное стекло под солнцем и фокусировали его, и бумажечку, я помню, в детстве так подсовываешь, он так раз дырочку прожигает. И потом, ну совершенно, да. И вот точно так же и здесь ситуация, что если вы научитесь памятовать сперва, а затем как бы возвращать прыгающее сознание вот к тому, о чем вы размышляете, затем отсекать все постороннее и усиливать концентрацию на тем, чем вы размышляете, то есть такую джнану так, концентрироваться, то рано или поздно вот эта вот степень вашего сознания, оно превращается в эту вот линзу, которая буквально прожигает все то, на что оно направлено. То есть любой объект или явление, как учит джнана-йога, на котором сфокусировано и долго удерживается сознание, выворачивает себя наизнанку в смысле предоставления вам знания. То есть вы будете знать все об объекте. И с этим, кстати, я время от времени говорю, связана сверхспособность, когда человек может брать какой-нибудь предмет, фокусировать на нем свое сознание и знать предысторию этого предмета такую, которая кажется нам фантастическая. Знаете, перечитайте этого Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса, вот примерно из той же серии. Берет и говорит, да, вот эти часы были там 5 раз заложены в ломбарде, там принадлежат тому-то, тому-то. Что на первый взгляд кажется фантастикой. Вот. Вот это вот методы джнана-йоги, друзья. Конечно, есть еще самые разные, ну, такие как бы вспомогательные упражнения, которые как бы подводят нас к джнана-йоге. Ну, действительно, если у вас будет плохо развито физическое тело, то вы будете отвлекаться, вы не сможете сфокусировать свое внимание. Поэтому как бы необходимо заниматься и хатха-йогой, и крия-йогой, чтобы фактор тела вам не мешал. Аналогичные моменты связаны с другими областями. То есть, как бы все остальные йоги, они помогают вам в осуществлении джинаны. Вот это, если так, совсем коротенько. Хотя, конечно, упражнений таких более там, моментов, их ну, набирается. Целый курс можно. Вопросы, друзья, есть? Да, пожалуйста.
А с помощью каких инструментов можно...
Сюда, погромче, а то не запишется, меня будут ругать. Лекция, я надеюсь, выкладывается. Друзья, выкладывайте лекции, а. Давайте будем методами джнана-йоги изменять мир к лучшему. Кто-то, глядишь, прослушает, смотришь, тоже как мы начнет бредить.
Международная.
В нашем этом сообществе будет пополнение.
Международный открытый йога-университет, Злобин Александр, группа Астра. С помощью каких инструментов можно отличить галлюцинацию от реальности?
С помощью каких инструментов можно отличить галлюцинацию от реальности? Ну, здесь, конечно, встречный вопрос. Смотря какую галлюцинацию. Галлюцинация, галлюцинации рознь. А вообще говоря, позиция йоги здесь следующая, что на самом деле нельзя сказать, что кто-то у нас из нас в чистой реальности, а кто-то у нас в чистой галлюцинации. Нет, мы можем сказать о пропорциях. То есть, скажем, мы все бредим, скажем, на 99%, да? А кто-то бредит на 98%, и он великий там учитель человечества. Вот. А фактически, формально мы полностью уходим от галлюцинации и полностью постигаем реальность, только лишь достигнув конечной цели йоги. Он называется по-разному: самадхи, освобождение, просветление, там, бессмертие, еще раз, по-разному. Может, вот в этот момент мы как бы глядим на весь мир и на себя самих глазами Абсолюта, того, кто породил весь этот мир, нас включая. А у Абсолюта такое есть замечательное свойство. Он вообще такой же, как и мы с вами. Мало чем отличается, да, кроме одной вещи. На нас действует изначальное неведение, ну и как следствие иллюзия, галлюцинация, а на него нет. И вот только лишь, когда мы поднимаемся до уровня Абсолюта и видим все, как оно есть на самом деле, мы перестаем бредить. А до этой степени мы бредим, но бредим все в разной, как сказать, в разной степени, да, в разном объеме. Значит, как отличить? Ну, во-первых, есть такое очень серьезное принципиальное ограничение, что этим можете вы заниматься только сами для себя. То есть, на самом деле, этот опыт в этом смысле непереносим. Если вам встречается другой человек, и вам кажется, что он бредит, то может выясниться наоборот, что он-то как раз очень даже все видит нормально, а бредите это вы. Есть такие чисто фундаментальные такие границы между нами, поэтому определить вы можете только сами для себя, в какой степени галлюцинации или в какой степени реальности вы находитесь. Со стороны вряд ли вам кто-нибудь что-нибудь дельное скажет. Точнее, могут сказать, как было у них, но насколько их опыт для вас применим, вопрос открыт. А уж тем более, как бы так вот однозначно ставить ярлыки, что вот там кто-то стопроцентный бредит, а кто-то стопроцентно здравом уме, твердой памяти, это невозможно в принципе, друзья. Ну, я не говорю, друзья, про этих, про пациентов психиатрических больниц. Там немножко, понимаете, да, там уже немножко совсем другие вселенные. Вот, поэтому вопрос сводится к следующему. В какой степени сейчас я нахожусь в состоянии бреда галлюцинаций, а в какой степени. Я сейчас нахожусь в состоянии познания реальности. И вот тут вот уже начинается целая такая детективная история, которая называется самопознание. И каждый шаг на... в этой истории, он похлеще, чем детектив, друзья, поверьте. Похлеще. Причем со всех сторон. Вот, поэтому определить мы можем только лишь сами. Но есть такие косвенные, как вам сказать, советы бывалых йогов и йогинь. Опять же, неизвестно, насколько они применимы в вашей личной вселенной. Ну, самое первое, это постараться быть честным с самим собой. То есть, вот фактор честности с самим собой, он достаточно быстро нам помогает определить, где мы бредим, а где мы, что называется, на грани познания реальности. С другой же стороны, есть еще другие факторы. Мы все живем с вами в том уголке Вселенной, где действует закон причины и следствия, или он же закон кармы, или, знаете, словами физики у нас действует второе начало термодинамики, или по-другому, у нас время линейно разворачивается вперед. Мы привыкли к тому, что вчера было завтра, вчера было вчера, сегодня сегодня, а завтра будет завтра. То есть, и вот в таком все движется. То есть сперва причина, а только потом следствие. И вот до тех пор, пока мы с вами живем в уголке Вселенной, где действует закон кармы или закон причины и следствия, также полезен другой фактор для определения, в какой степени мы в галлюцинации, а в какой в реальности. Это, знаете, яблоню по яблокам проверять или по последствиям. То есть, если вам открылись небеса, и как вы считаете, у вас там духовная революция свершилась, а через несколько дней вообще забыли о ней, и ваша жизнь как была так серая, убогая там, так и осталась, то, вероятно, это была не революция духовная, и это небеса открывались, а просто изощренная форма галлюцинации. А вот если действительно с вами что-то произошло, что на первый взгляд окружающим людям кажется ну полнейшей шизофренией и галлюцинацией, но после этого вы стали более свободны, вы стали, ну, в общем, жизнь ваша изменилась к лучшему, то здесь, во всяком случае, есть хоть какой-то косвенный фактор для того, чтобы сказать, что все-таки у вас был реальный опыт, а не галлюцинация. Вот, собственно, и все. Никакого, знаете, такого, никакой там прибор не измерит, никакой гуру там, никакой экстрасенс не увидит. Просто увидеть можно только тот объем, куда вас пускают, а мы все самодостаточные вселенные. Вот такие дела. Так, ну что, да. Да, у заочников там какие-то вопросы или комментарии, или замечания.
Елена Кузьминцева, Владимир. Мне непонятно, как можно соблюдать третий принцип йоги, который говорит, что нам нужно отказаться от страданий. Если также в йоге говорится, что вся наша жизнь страдания.
Так, сейчас давайте. Еще
это,
раз.
Это еще из йоги умирания, там она говорит, как мысль проходит, ну, мысль о страдании. Сейчас я еще зачитаю.
Еще раз, громче, потому что даже я с трудом услышал. Я с трудом услышал. И с паузами. Да, давайте, я буду... Значит, ей непонятно, да. Дальше. Как можно соблюдать третий принцип йоги, который говорит нам, что мы должны отказываться от страданий?
Если также в йоге говорится,
что вся наша жизнь страдания, а как же мы можем тогда отказаться от жизни? Ну, во-первых, в йоге не говорится, что вся наша жизнь страдания. Вы в йоге такого не встретите никогда. В йоге на вопрос, является ли жизнь страданием или является жизнь наслаждением и счастьем, отвечают, вопрос поставлен некорректно. Почему? Ну, если вы спящие боги,
что волеизъявите, то и будет. Кто же вам может сказать, что в вашей жизни будет, скажем, только лишь одни наслаждения, если вы волеизъявляете страдания? Или наоборот, кто же вам может сказать, что в вашей жизни будут только лишь одни страдания, если вы волеизъявляете одни наслаждения? Вы помните, абсолютно сделал по своему образу и подобию, то есть свободным и всемогущим, или другими словами, как захочете, так и будет. Что волеизъявите, то и получите. Другой разговор, друзья, и с этим нельзя не согласиться, что да, действительно, наш мир с позиции, как сказать, получения новой высоты видения, ты видишь, что предыдущая твоя форма существования, ну, никак иначе, как страданием, не называется. То есть, вот мы бегали там, я не знаю, там, в погоне, я помню, советские годы, еды не было, все бегали за едой. Что же еще тогда покупали? Книжки, я помню, все скупали. Джинсы скупали, этот, что же они, колбасу, этот, хрусталь и ковры. Вот, да. И стенки, да, еще вот из этих бывших стран, как они, там Польша, что-то вот в этом отношении. Это был предел мечтаний. А еще эти самые, как это, на колесиках называется, вот что с производства сняли, модели. Жигулей было. Предел мечтаний там. Копейку, да, копейку купить, эти Жигули. Вот. И действительно, тогда те, кто, значит, из немногих, кто это имел, вот они радовались. Да, а сейчас, вот с прошествием времени, ну что, ну полно этой колбасы, и джинсов полно. Ну, как бы смотришь, ну да, вот. Смотришь на ту жизнь, которую ты там все проводил, это в погоне за этими шмотками. Ну, разве ее можно назвать счастьем? Это сплошные страдания. А вдруг не дадут? А вдруг там сломается там? А вдруг колбасы не хватит? Там, или еще что-нибудь. То есть, и в йоге сказано, друзья, вот такая вот вещь, что на самом деле жизнь более сложная вещь, чем какая-то запрограммируемая картина, где либо все плохо, либо все хорошо, либо третий вариант тоже не менее тупой, что типа жизнь это полоска белая, полоска черная, то есть это тоже бред. Жизнь это жизнь, а вы это вы. Что волеизъявите, то и будет. Но другой разговор, что вы каждый раз, мы все с вами, волеизъявляем какие-то желания, а когда они исполняются, во-первых, мы начинаем от них, они в общем-то нам не особо нужны. А во-вторых, мы даже от них начинаем страдать. А в-третьих, мы вспоминаем предыдущий период жизни, когда мы не жили своей жизнью, мы все жили чем-то там, либо в ожидании чего-то, либо воспоминанием о прошлом, а все это дело нас зажатыми. То есть мы сами себя наказывали, сами страдали. Так вот, с этой позиции, пока у нас нет, опять же, возвращаясь к джнана-йоге, знанием такого знания, знанием чего приобретаются все знания, пока мы живем, нам кажется, что мы вроде бы даже и счастливы. Но вот мы чуть поумнели, и мы предыдущую ступень, где нам казалось, что мы счастливы, начинаем уже с ужасом на нее смотреть. С ужасом. И на каждом углу там, допустим, девушка влюбилась в юношу, пол жизни положила на то, чтобы добиться его внимания. Значит, знаете, служила ему как там Парвати Шиве. Он на нее не обращал внимания, но вот он на нее обратил внимание, вот он ее полюбил, а девушка его в этот момент уже разлюбила. Ситуация в обратную сторону. Уже мужчина бегает за этой девушкой, начинает у нее, как говорится, знаки внимания требовать, а ей он уже противен, омерзителен, она от него уже убегает. Все, знаете, с запозданием приходит. Череда кошмара. То есть поаккуратнее надо с желаниями, потому что они имеют совершенно дурацкую такую привычку исполняться все. Понимаете? А?
Но не вовремя.
Да, то есть не вовремя. Вот в том-то и дело, что уже потом мы чего-то другого. Поэтому такая постановка вопроса, что жизнь это только лишь страдания, это неправильная постановка вопроса. Другой разговор, что с позиции высшего просветления, когда нам так хорошо там, что все внизу кажется ужасным, ну, как вспоминаешь, как окажешься ты жил до этого. Вот. Вот в этом отношении можно так считать. Это, знаете, этот анекдот. Дед с бабкой попали в рай.
все кругом хорошо, ну, после смерти, вдвоем одновременно. Значит, дед смотрел, смотрел вокруг, ну, если птички поют, ну, красота, да, разворачивается, и бац, бабке в морду, значит, кулаком. Бабка отлетела, встает, говорит, за что, что ты меня бьешь, говорит, да если бы, говорит, не твои эти лечебные диеты, мы бы еще лет 10, как здесь оказались уже. Вот, то есть, все, понимаете, в этом мире все так оно неоднозначно. Теперь, что касается третьего принципа, обета отказа от страданий. А вот он как раз и дает нам рекомендацию, что если все желания исполняются, то какие бы выбрать желания, чтобы потом меньше всего от них раскаиваться. И вот одно из таких желаний, это выстроить свой мир так, чтобы там в принципе отсутствовал фактор страдания. Но такое может быть не раньше, чем вы сами в своей личной вселенной волеизъявите этот закон. Почему? Потому что никто другой, ни даже абсолют, вам его навязать не может. Он сделал вас свободными. Свободными делать глупости, свободными страдать, свободными, ну просто вести себя, как вам заблагорассудится. Понимаете, да? Понятие свободы – это страшное понятие, друзья. Знаете, свободой можно по-настоящему наказать. Вот. Знаете, хорошо было в Советском Союзе. За тебя партия, правительство все думают. У нас сажали за тунеядство. Попробуй не работай, да? Сразу тебе там статью. Вот. А сейчас свобода. За тунеядство не то, что никто не сажает. Вообще не работаешь и не работай. Ну, деньги платят, это уже когда все взвыли от такой свободы, уже прибежали и сказали, не-не-не, не хотим. Вот. Свобода, это никто за тебя не отвечает. Девушка говорит своему юноше, я хочу быть свободна там от тебя, или юноша своей девушки, я хочу быть свободной от тебя. Но потом остается свободной. И знаете, как эта свобода потом называется? Одиночество. Когда вообще никого не остается. И выть хочется. Вот. То есть, знаете... Все такие какие-то свои непонятные грани имеет в жизни. Что... Да, так вот, никакого противоречия нет. Это всего лишь рекомендация. Третий принцип йоги, он как раз говорит, что да, если в нашей жизни всегда были неправильные желания, в результате которых фактически нам только кажется, что мы наслаждаемся, а мы всего лишь страдаем. Знаете, как опять же показывают, там Северную Корею сейчас показывают, там великий вождь, товарищ Ким Чен Ир, великий вождь, товарищ Ким Ир Сен. Сейчас у них великий вождь, товарищ Ким Чен И. И вот показывают, там кто-то умер, очередной у них лидер. И вот показывают эти толпы людей, которые реально плачут. Реально, вот как же мы будем жить там. Вот смотришь на них и такое дежавю, блин, это же Советский Союз, только в такой утрированной форме. Вот, и, знаете, то есть их незнание о том, как они хреново живут, на самом деле их оберегает их психику. Вот, и железный занавес, он был нужен только лишь для того, чтобы все не поняли, как здесь плохо, а не для того, чтобы какой-то вред туда сделать. Так вот, здесь та же самая ситуация. Мы все-таки должны формировать в своей жизни такие желания, чтобы... приближаться к состоянию, когда нет страданий, как можно быстрее. И вот одна из таких рекомендаций – это третий принцип йоги. Безусловно, что если вы только что сегодня прочитали о третьем принципе йоги, самим фактом, что вы услышали о том, что он есть, вы уже серьезно повлияли на свою вселенную. Вы во всяком случае знаете, что так бывает. У кого-то так было. Или вас рекомендуют, чтобы у вас так было. Но это вовсе не значит, что там с завтрашнего дня вы сможете так легко и просто отказаться от страданий, если последние все свои миллионы жизней только наоборот хотели страдать и страдали. Здесь идет такая достаточно долгая борьба, долгая-долгая борьба предыдущих тенденций к этой новой тенденции. Но третий принцип йоги, он неимоверно ускоряет, друзья, неимоверно ускоряет ваше духовное развитие. Вот каждый раз, вот ушла от вас девушка, да, там жена вас, знаете, жена не уйдет к другому, и как же песенка, ну неважно, там жена от вас ушла, да, или муж от вас бросил, или там чего-нибудь, да, то есть две стратегии. это зациклиться на сознании факта и обвинять, какие все кругом враги и предатели, да, и провести какое-то количество времени в этом состоянии, пока это не надоест. Пока не надоест это состояние. А можно постараться сразу же переключиться. Но это тоже, знаете, это тоже надо аккуратно делать, потому что если у тебя перед глазами постоянно напоминание о жене, которая ушла, да, там, или там, о муже, который тебя бросил, или там, о твоем начальнике, который тебя уволил, то сделать это чрезвычайно тяжело. То есть, как бы вы невольно вспоминаете, это уже как бы отрицательное памятование. Вот. А если вы переключаетесь на что-то положительное по принципу, что все страдания это недоразумение, и вот сейчас я немножко один побуду, а потом сама взвоет и прибежит, или сам взвоет, или опять на работу позовут уже на другую должность, на другие деньги, да, совершенно, еще будут просить, чтобы вернулся. Вот. То, как ни странно, во-первых, вы сталкиваете Вселенную именно к этому сценарию. Потому что вы сами волеизъявляете сценарии, а другие участники этой игры, они, ну как, если есть тенденция, они быстрее под нее подключатся. Другой разговор, если нет тенденции, но это отдельная тема. Вот. А вы, во-первых, эти годы бы не были бы, не занимались самокопанием, а более оптимистично смотрели вот, в мир. Или уж если совсем плохо, помоги тому, кому еще хуже, тогда забудешь о своих проблемах. Тоже третий принцип йоги в воплощении. Но, друзья, третий принцип йоги, как правило, провозглашается только лишь для тех из вас, кто решит пользоваться быстрыми методами в йоге. Вот быстрые методы в йоге и третий принцип йоги нераздельны. Если вы влезете в третий принцип йоги, но не примете, если быстрые методы йоги вы влезете, но не примете третий принцип йоги, будете страшно страдать и будет все плохо очень. Я просто по себе знаю. Я когда-то тоже меня втащили, значит, в одни быстрые практики методы, да, и вроде я и знал третий принцип йоги, а все равно так раз, и какая-то, знаете, это негатив какой-то вдруг, ниоткуда он начинается, вдруг ниоткуда, какое-то самонакручивание, то, что у нас называется причинная шизофрения, раз тебя захватывает, и тебя уже понесло неволей. И вот третий принцип йоги, это такой, как стоп-сигнал, бабах, страдаешь, все, самим фактом, что страдаешь, где-то ошибаешься, что-то пошло не так, где-то ты сделал ошибку. Это, знаете, так, вот такой как бы сигнал предупреждения. То есть машина стоп, знаете, как на кораблях. Все. Полный назад, надо разбираться, куда дальше плыть. То есть страдания в этом отношении хороший, очень как бы хорошая вещь, которая нам показывает ну, вот фактор сокращения нашей свободы. То есть, если мы куда-то идем не в ту сторону. Ну, подобно тому, как, знаете, у нас есть условный рефлекс, до горячего дотронулся, раз, рука отдернулась. И больше ж не полезешь, больно. Вот точно так же и страдания. Вещи хорошие, но только хорошие как сигнал, но не как способ существования. Вот. И вот именно это имелось в виду, соответственно, в той йоге. Вот такую. Да. Светлана спрашивает, да. Выше, да, я повторю вопрос. В йоге влюбленности предлагают нам концентрироваться на чем предлагают нам концентрироваться? На высшем я партнера, либо на чистом состоянии влюбленности, либо на чем там еще? Ну, влюбленности любви. А в йоге влюбленности все немножко с другой стороны. Ну, или как, все очень правильно, можно концентрироваться на чем угодно, на самом деле, в зависимости от того, какое упражнение в йоге влюбленности вы пытаетесь практиковать. Потому что, знаете, в этом состоянии, как сказали бы в Древней Индии, субъект, объект и процесс неразделимы. И по большому счету, если вы находитесь в состоянии высшей духовной влюбленности, вы не разделяете состояние этой влюбленности с объектом этой влюбленности и с субъектом этой влюбленности. Ну или теперь давайте я своими словами, как мы любим в открытом йога-университете. Вася полюбил там Машу, Вася влюбился в Машу.
И в момент, когда он испытал это высочайшее чувство влюбленности, для него есть что-то общее. Маша, Вася, влюбленность. Обычно на заборах видели, так рисуют. Равняется любовь. Да? Вот. И там, не знаете, мне на асфальтах всегда меня такое, очень меня, вот я иду, вот, особенно в больших многоэтажках, меня всегда трогают такие надписи на асфальте, там, Олечка, я тебя люблю. Ну, чтобы она там с этажа выглянула, это Олечка, о, значит, ее там кто-то любит. Меня всегда это так трогает. Да, так вот, на самом деле, с теоретической точки зрения, это все сливается в единое. Вы не можете, вы не сможете разделить одно от другого, от третьего. Но подходить вот к этому слитию, когда вы не можете отделить одно от другого, от третьего, можно по-разному. Ну, в частности. А для тех, кто вот быстрые методы там практикует, той же йоги влюбленности, как-то одно время особо жестко, да и сейчас буду давать особо жестко, иначе действительно волна страданий вас захватит. Такой метод, что иногда надо идти от партнера, ну вот от человека, да, в которого ты влюблен, к самому идеалу влюбленности, то есть к тому абсолюту, кто светит за человеком. Только лишь поэтому вы влюблены. То есть от конкретики к абстракции. А иногда наоборот легче. В особенности некоторым мужчинам легче. От абстракции к конкретике. То есть, допустим, сперва у вас есть этот образ идеальный своей там девушки мечты. Вы как бы на нем концентрируетесь. А потом, когда вы делаете то или иное упражнение со своей партнершей. А, ну, йога влюбленности, это, знаете, ну, как бы сравнить. Как вот в танцах вы можете там девушку потанцать, пригласить, да? То есть вам нужен объект для обожания, да? Вот точно примерно такие же упражнения в йоге влюбленности. Там, как бы, как пригласить девушку на танец. Вот вы ее пригласили, и вот вы теперь берете свой идеальный этот образ и накладываете на вполне реальную девушку. И масса от этого самых интересных явлений случается, вплоть до того, что вдруг девушка со временем имеет тенденцию становиться все больше и больше похожа на этот, на ваш образ. То есть она как бы она становится этим образом. Это было проверено много раз. Много раз было проверено, что... То есть такое впечатление, что мы как бы в руках своего любимого человека как пластилин. Если мы его любим, мы рано или поздно становимся тем, кого бы он хотел видеть. Вот. И это достаточно серьезные йоги, друзья. Это целый такой класс йог. Вообще вот эти все йоги, йоги влюбленности, быстрые методы, которые избавляют от страданий в межличностных таких общениях, юноши и девушки, они... В зачаточном состоянии, их только сейчас надо начинают более-менее адаптировать для западного человека, прилизывать. Потому что такое количество страданий, я просто по себе знаю, сколько я отожрал на этом все. Ой, не дай бог, эти все неразделенные влюбленности. То ты в кого-то влюбился, тебя не любят. То в тебя кто-то влюбился, а ты думаешь, боже ж ты мой, да, вот еще это еще. То редко, когда, знаете, вот в унисон, то ты любишь и тебя любят, или ты там не любишь и тебя не любят. Не, обязательно вот это, сдвиг по фазе, обязательно. Обязательно, не слава Богу. А иногда он, вот самое обидное что-то, опять же, в моей жизни это постоянно было, я помню одно время еще по молодости, эти сдвиги меняются, да. То ты любишь, тебя не любят. То тебя любят, ты не любишь. То опять, знаете, ты, это как у Пушкина в этом... Где в этом? В Евгении Онегине, помните эту ситуацию? Примерно, ну там только один заскок, а представьте, таких заскоков много. Из огня в холод тебя, из огня в холод. Вот где эгоизм, понимаете, крошится. Только расслабился, значит, пригрелся тебе, раз, холодной водой. Только так напрягся аскетично, все, никаких влюбленностей, никаких баб, все, больше в этом мире аскетизм. Раз такие лучики весенние тебя пригрели, ты
раз опять растек, да, и вот туда-сюда, туда, да, это усталость металла, да, вот если там нагревать, остужать.
Я знаю, что вот
стандартные кирпич в Москве, вот дома строят, есть такой у них такой аппарат, они его, две, морозильная камера и печка. И вот они берут один кирпич, раз заморозили, потом раз в печку нагрели, потом раз опять заморозили, нагрели. По-моему, 100 что ли циклов должен выдерживать кирпич нормальный. Вот. И то потом крошится просто в песок. Вот, так что... эти методы, они крайне, они, их надо адаптировать, потому что они все были сделаны под систему самопознания, и не для утилитарных целей. Я, собственно, начал в открытом йога-университете их давать, а сейчас не знаю, куда от этих практик деться, потому что они очень востребованы в одной части населения и на дух не переносятся другой частью, а меня раздирают обе стороны. Да, так вот, только по одной причине, что самая большая проблема при подготовке преподавателей, когда вот хороший преподаватель готов, вот классный специалист, все, может работать с утра до ночи, совершенно замечательно лекции читать, там йоги давать. Что-то звонишь ему, захандрил. Что-то как-то какой-то нет. Что такое? Да вот с женой там, а вот с мужем что-то разборки начались. И я просто посчитал, что количество силы, нервов, праны, которое тратится на разборки вот внутри семьи, на ревность, на вот ты любишь, тебя не любят, или тебя любят, ты не любишь. Оно просто какое-то фантастически большое. То есть, друзья, если там сократить даже на там 0.5%, то это сделать сверхработоспособность людей. Сверхработоспособность. Здесь можно перевернуть весь мир. Потому что вся эта энергия тратится на какие-то вот эти вот выяснения отношений, ступы в воде. Знаете, это самое. Вот. Так, еще там. Да, время. Есть еще вопросы? Да, прошу.
Вы затронули как раз.
Прошу погромче, а то, видите, придется мне иначе кричать.
Международный открытый йога-университет, Козлова Евгения, группа Котра. Вопрос, что такое быстрые методы йоги?
А, что такое быстрые методы в йоге? Да, значит, друзья, смотрите, все методы так вульгарно можно, ну не вульгарно, собственно, по-хорошему, разделять на две группы методов. Классические методы, но не в том плане, что это классическая йога, потому что в самой классической йоге тоже есть быстрые методы, а в том плане, что это устоявшиеся привычные упражнения в йоге. Там хатха-йога и так далее. Так как мы понимаем ее на Западе, где ты медленно, но верно, шаг за шагом начинаешь работать и потом что-то получаешь. Где присутствует фактор времени. То есть, чем дольше, тем лучше и больше. Но также в йоге есть так называемые быстрые методы йоги. В самом названии кроется секрет их основного действия. А именно, если применять такие очень изощренные философские подходы, где цель и средства сливаются воедино, то вы можете исключать фактор времени. То есть, и с другой стороны, то, на что бы вам понадобилось там 40 лет, вы можете там осуществить там за 2 дня. Но это особое такое, знаете, такое направление в йоге, где нужны предварительные практики. Подобно тому, что пешком до Индии вы можете идти несколько там месяцев, а на самолете залететь там, долететь за несколько часов. Но чтобы научиться управлять самолетом, надо здорово еще перед этим поучиться. Вот еще так же и здесь, в быстрых методах. То есть сперва надо идти самыми обычными классическими и быть готовыми все 200 миллиардов последующих жизней идти классическими методами. И только лишь после того, как вы, выработав вот такое отношение к жизни, вы можете воспользоваться уже компонентами быстрых методов йоги, где вот эти методы цель и средства, где цели и средства цели сливаются, осуществить очень-очень быстро. Очень-очень быстро. А студенты Готры, значит, отчасти некоторые элементы быстрых методов йоги, безусловно, будут применяться в вашем образовании на преподавателей йоги. Почему?
за 4 года классическими методами в принципе невозможно сделать преподавателя йоги. В принципе, друзья. То есть вот эти факторы, которые, знаете, вот сейчас вот по всей Москве за 2 ночи прочитал Шивананду, а на утро пошел преподавать в фитнес-центр, они не проходят, друзья. Они не проходят. Да, вот, ну я ответил примерно, да. Так, время, да, еще вопросы у кого? Что там заочники, молчат? Молчат.
А, вопрос.
Вопрос.
Как Сергей Колесов, Нижний Новгород, ага, понять необусловленность воли, как полную бессмысленность заведений?
Так, значит, вот Сергей вопрос задает такой замысловатый даже в осмыслении. Как еще раз, как понять необусловленность воли?
Как полную бессмысленность воли
изъявлений. А Сереж, надо попроще формулировать. Я говорю, я вспоминаю все время в этом случае лозунг, еще в советские годы у нас на одной площади висел. Звучал он так: стратегия ускорения, живое творчество масс. Вот, я боюсь, я маленький еще был, читал, я, по-моему, там с 5-го или 10-го, да, раза. Вот. Ладно, еще раз, давай, еще раз, третий раз озвучим его. И...
Как понять необусловленность воли?
Запятая.
Как полную бессмысленность волеизъявлений?
Нет, так понимать не надо. Значит, воля, на то она и воля, чтобы волить, и чтобы после волеизъявления все было так, как пожелала воля. А если мы говорим про всякую бессмысленность волеизъявления, то есть воль, не воль, да, что воля, что не воля, все равно. Или в каком смысле бессмысленность волеизъявлений? Я вот не совсем понимаю это слово «бессмысленность волеизъявления». В том, что воля не выполняется, бессмысленность? Или в том, что если даже выполнится, то все равно ничего не будет счастья? В каком смысле это понять? Мотив чего?
Волеизъявление. Ну, иногда волеизъявление, он имеет в виду, что они здесь, ну, как бы, волеизъявление идут без разума.
Если нет, не
вот, вот они идут и все. Вот, ну, даже у примитивных существ там. Или даже мы иногда что-то не подумали, ну, что сделали, подняли руку. Ну, не успели подумать.
Так, студенты старших курсов. Будущая надежда человечества, светоч интеллектуальный. Кто готов ответить на этот вопрос, начиная с того, что же такое воля? Как на экзаменах, друзья. Держите экзамен. Да, прошу. Сюда. Марк, на тебе все держится.
Значит, вот первое про волю там что-то. Пожалуйста, зачти еще раз. Про свободу.
О чем, собственно, вопрос? Да?
Не, я хочу просто детально сейчас. Я все понял.
Что такое воля? Давай, пока там. Да, что такое воля, да?
Может быть, там вот свобода воли, да? Смотрите.
Нет, давай сначала.
Воля сама по себе, она не может быть обусловленной. Она способна создавать то, что называется обусловленное. Изначально воля – это такой творческий посыл, который не опирается ни на что. Это как наша изначальная, абсолютная потенциальность, не требующая опоры для того, чтобы
появиться. Нет, подожди, стоп, у тебя опять, у тебя буддинизмы, подожди, у тебя буддинизмы. Марк очень увлекается тантрическим буддизмом, у него, значит, не потенциальность, давайте, не потенциальность, да?
Ну, прана, вот как мы говорим.
Но, да? Друзья, это две большие разницы между словом потенциальность и словом прана.
Олег, не нашел ты первую часть? Прочти, пожалуйста, еще.
Понять
необусловленность воли можно понять лишь тем, что источник воли, наше высшее Я, равно абсолют. Чай то же самое. Абсолют необусловлен. То есть его инструмент воли, который проявляется, создает все, не требуется в опоре. Он свободен изначально.
Вот. Давайте так.
Вот есть обусловленность. То есть он не предопределен, никаких кармических предрасположенностей, обязательных условий, ничего не нужно, чтобы волить. Вот, собственно, и все.
Молодец, да. То есть давайте мы с чего начинаем? С того, что Абсолют сделал нас по образу и подобию какими друг друга? Свободными. Что такое свобода, друзья?
Необусловленность.
Да, то есть что захочу, то и будет. Я сам волей изъявляю, какая будет моя вселенная. Сам, никто за меня, ни Абсолют, ни правительство, ни партия, там никто, ни агенты влияния. Пока сам я не, как говорится, не воспользуюсь этим рычагом свободы, никто ничего не сделает в моей личной вселенной. Вот в йоге есть такое положение, с вами в принципе ведь ничего нельзя сделать. Ничего нельзя, вас не убить нельзя по большому счету. Можно уничтожить тело, да, ну что, тело потеряли, тело обрели в следующей жизни, а так ведь по большому счету молчу. Да, то есть, опять же, степень страдания, которую вам можно доставить, только лишь определяется той глубиной, насколько вы впустили фактор страдания в свою жизнь. Понимаете, да? То есть, если бы вы выстроили ситуацию, не опирающуюся на какой-то фактор, который может вдруг внезапно измениться, то есть, там... Девушка полюбила юношу и впустила его в свою личную жизнь. А юноша сказал, ты мне больше не интересна, до свидания. Да? Девушка страдает. Но почему она страдает? Да потому что она впустила сперва этого юношу, а он так себя некрасиво повел. Если бы она с самого начала знала, что он проходимец, он бы только к ней подъехал. А ему говорит, я знаю, что ты мне там, через 2 года, 3 месяца, 6 дней вечером ты мне скажешь вот такие слова. Я не хочу с тобой иметь дело. И на самом деле этим многие девушки уже потом, они юноши только-только, значит, это закадрить, а она уже ему сразу же говорит, я знаю, что будет потом, да? И этим избегает страданий. Но это тоже можно, то есть, и так во всем остальном. Конечно, есть фактор, допустим, голода или там, ну, какой-то, знаете, физиологический страданий. Но если тоже очень глубоко копать, то выяснится, что мы все-таки выстроили свой там метаболизм как-то так, что мы рассчитываем на какие-то факторы, которые могут внезапно исчезнуть. А если бы мы были какие-нибудь там очень экзотические микроорганизмы, которые на дне океана питаются там сероводородом, то нам бы совершенно было до фонаря там... Наличие хлорофилла в листьях или там солнце светит или не светит. Нам бы там на дне океана и так было тепло и весело. Но мы вот волеизъявили другой источник питания изначально выбрать и вот так его из жизни в жизнь тащить. Вот поэтому, собственно говоря, страдания нам не могут навязать. Мы сами можем как-то так вот волеизъявить, что к нам что-то приходит то, что потом все повернулось неправильным боком для нас. Да, так вот, Марк абсолютно прав, что свобода, другими словами, всемогущество. Тот фактор, что вас абсолют всех сделал по образу и подобию своему, то есть свободными, говорит о том, что вы так же всемогущий, как и абсолют. Каждый из вас. И вот в джнана-йоге, опять вот сегодня хорошая тема, джнана-йога, давайте мы эту лекцию назовем по джнана-йоге. Джнана-йоги утверждается прямо пропорционально вашему осознанию своих сверхвозможностей, они приходят к вам в руки. То есть вам достаточно просто узнать, чем вы обладаете, ну то есть познать, чем вы обладаете, как это будет к вам приходить. Поэтому и работают эти все мантры, там, я буду сильный, это вот опять же аутогенная тренировка, помните, была или что там еще, вот, само такое внушение. Оно работает. А вот, допустим, утверждение какое-то негативное, оно временно вводит вас в заблуждение в отрицательную сторону, а в конечном итоге оно никуда вас не ведет. То есть, как сказано, медитация на положительное, саньяма на положительное приводит к сверхспособностям, саньяма на отрицательном не приводит никуда. Вот. Просто так вы теряете время. Да, так вот... Как называется ваша свобода в действии? Воля. Поэтому она работает. Так весь мир работает. Вот. Вопрос же, вот вторая часть вопроса до конца до меня не дошла, что типа имеет ли смысл применять эту волю? В этом контексте. Да, конечно. Почему? Потому что применение, каждый акт применения вами воли
И когда все согласно вашей воле и случается, как ни странно, приводит вас к еще большему приобретению знания от вашей истинной природы. Вот очень хорошая у Викананды, по-моему, была в книжке такое сравнение про кого там? Про тигра, который всю жизнь прожил среди овец и считал себя овцой. И точно так же всего боялся, пугался. До тех пор, пока там другой тигр не подвел его к озеру и показал отражение, значит, в воде. Смотри, ты же никакая не овца, ты тигр. Вот. Вот точно так же и мы с вами, как овечки, такие забитые, серые, и все боимся. Но в тот момент, когда мы осознаем свое высшее я, у нас тигр просыпается, мяу, да, и начинаем по-своему все делать. Но для этого надо убедиться в этом. А как убедиться? Волеизъявить и получить подтверждение своей воли. Вот, кстати, связка с другой йогой, которая называется раджа-йога. Поэтому, если когда-то что-то волеизъявили, стиснув зубы, доводите до конца. Готра, вот готра сейчас набрали. Возьмите себе на заметку. Взяли мотивацию волеизъявления 4 года отучиться. Зубами держитесь, как бы вас ни колбасило, но отучитесь. Тогда вы выйдете на качественно новый уровень. Если по тем или иным причинам, уважительным, неуважительным, вы будете вести себя так, воли изъявил, но не сделал, то вы будете своим поступком закладывать правила игры, что ваша воля, она ничего не стоит. Понимаете, да? И вы будете еще сильнее заблуждаться в отношении природы своего собственного я. Поэтому если вот понимать вопрос в том смысле, что а имеет ли смысл что-либо волить? Да, друзья, волеизъявляйте, ваши планы должны быть амбициозны, зубасты. Придите домой, напишите там цели, которые хотите достигнуть, волеизъявляйте их достигать и шаг за шагом приближайтесь к осуществлению своей мечты. И вот когда один раз ваша небольшая воля выполнится, вы так раз распрямитесь, второй раз еще сильнее, третий раз еще сильнее, еще, а потом, как учит раджа-йога, вам даже делать ничего не надо будет, вам достаточно будет всего лишь волеизъявлять, как все вокруг за вас само сделается. Знаете, у Наполеона было такое высказывание, что в отношении армии, что всегда отдавай своим солдатам реалистичные приказы, чтобы у них выработался инстинкт, что твой любой приказ, ну, он обязательно выполняется. И если ты так будешь достаточно долго себя вести, то потом, в самый ответственный момент, когда задача будет действительно невыполнима, там, обретение просветления, да, а ты волеизъявишь ее, значит, достичь, что твоя армия достигнет победы. Вообще, жизнь таких... Спасибо, Марк. Так, ладненько, еще у нас пару минут есть. Есть ли еще вопрос или нет? Да. Сюда, а то опять никто не услышит. Как всегда.
А мы говорили, что воля отличается от желания, что это разные вещи. И я задумалась, а ведь, ну, допустим, абсолютно воля изъявил проявиться, да, это было в воле. Но он же пожелал этого, он не так, чтобы, ну, что надо или для чего-то. Это как бы было желание, и вот в чем тогда разница получается в желании и воле?
Ну нет, давайте абсолюта не трогать, потому что мы иначе окончательно запутаемся с абсолютом. Ну, давайте в обычном смысле,
ну,
да?
Ну, наше любое волеизъявление, даже отказаться от какого-то желания, вот нам не нравится то, что мы, ну, какая-то наша привычка, и мы волеизъявили, что...
Ну, нас, ну давайте просто... от обратного. Когда возникает желание? Желание возникает в тот момент, когда есть волеизъявление, но нет... осуществление волеизъявления. Помните из «Кавказской пленницы» этот анекдот, что мой отец хотел купить дом, но не мог. Мой отец мог купить козу, но не хотел. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Да? Вот. Поэтому, что такое желание? Желание – это когда ваша воля, скажем, что-то волеизъявляет,
а мир не двигается согласно этому волеизъявлению. То есть, это как бы воля... поставленная в очередь на исполнение, называется желанием. И понятно, что желания бывают большие, маленькие, приходящие, космические, вселенные и так далее. Но в любом случае есть разница между процессом волеизъявления и процессом выполнения этого волеизъявления. Вот эта разница называется желанием. Чем хуже у вас карма, тем дальше этот промежуток. У великих святых или великих йогов и един меньше, меньше, меньше. Будете заниматься йогой, кто у нас все студенты, светоч человечества. Друзья, про себя могу сказать, не врут йоги, не врут. Вот самые безумные желания у меня исполняются, самые такие вот... Никогда не исполнится на блюдечке с голубой каемочкой. Начинаешь заниматься йогой, быстрее, 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 быстрее. В идеале, как утверждается в древних текстах, процесс волеизъявления и осуществления волеизъявления сливается в одно мгновение. И вот только в этот момент у вас исчезают желания. А что желать, когда и так все оно случается тут же, понимаете, да? Поэтому и говорят, что у йогов в еде не бывает желания. Ну, действительно, откуда им их взяться, этих желаний, если что бы не захотел, тут же, вот как рояль в кустах, понимаете, есть. И поэтому сам термин желания говорит о запаздывании, о карме. Понятно, какая нахрен карма у абсолюта, да? Не было, поэтому давайте мы выкинем... Не будем гневить небеса, что называется. Давайте с нами. Теперь в отношении нас с вами. Итак, если это действительно такое стоящее волеизъявление, стоящее, по-настоящему не минутное, а стоящее, и оно долго не выполняется, то оно начинает превращаться в все более мощное, 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 мощное желание. И чем это мощнее желание, тем оно, ну, как бы впереди очереди проламывается даже вне очереди. Все мелкие такие худые желания всех распихивает. Да. И сам, как мы сегодня, за джинсами, да, или за в советские годы, знаете, такое толстое желание, которое распихало очередь и свои джинсы купило. Вот. А худенькие желания, ну что, им приходится так по мере... Вот. Поэтому они вот так примерно увязаны. То есть это некая такая сдвижка по времени, обусловленная законом кармы. Ну что, непонятно? Или в другом был вопрос? Или я отвечал опять на что-то свое? Хорошо, думаем. Так, друзья, есть еще животрепещущие вопросы? Может, у заочников животрепещущие? Комментарии, да. Пусть они скажут все, что они... Еще раз, у обусловленности. Ой, Сергей. У необусловленности. Нет, еще. Нет причины, нет смысла у чего?
Нет обусловленности, нет причины, нет смысла. Вот такая цепочка.
Нет, подождите, смысл и обусловленность, друзья, это вообще мне как-то что-то, я как-то мне немножко. Немножко резануло ухо.
Нет, обусловленности равно нет причины, равно нет смысла.
Нет. Вот подождите, вот насчет смысла и обусловленности, это как-то смело слишком знак равенства ставить. Смысл это смысл, а обусловленность это обусловленность.
Можно попробовать перефразировать вопрос, я просто понял, прокомментировать по-другому.
Да, Сереж, вот Марк Топский горит, нет, не сейчас, не сейчас. Напиши ему письмо. Горит желанием, горит желанием. Да, они нашли друг другу, да. Потому что Марк вот буквально ходит по КЦ просветлению, хватает всех за грудки и говорит, тебе не надо аксиоматику объяснить, да? Вот. А все разбегаются. Марк, ну я пошутил так. Что-что? А, нет, наоборот. Все очень классно. Действительно, с Марком, Марк очень хорошо разбирается в аксиоматике, очень хорошо. И потому что в этих вопросах действительно чувствуются какие-то такие неуловимые грани осмысления, которые вот так вот просто в лекциях, вот на одном дыхании мы вряд ли сейчас сможем рассмотреть, а вот в более долгом таком этом сам. Марк, согласен? Или я тебя женил, тебя не спрашиваю?
Да, все
нормально, да? Все, хорошо. Так, еще есть? Да, прошу.
У меня вопрос, может быть, не по теме, не
Да.
Вы сказали, что если человек другой может причинить человеку какие-то страдания, это вот в этом виновен сам тот человек, которому ну, как бы страдания вот эти причиняют, или ну, вообще
ну, еще раз, да, что если, вот смотрите, давайте так вот, чтобы долго не отвечать, давайте так, аксиоматически или с самого начала. В вашей личной вселенной только лишь те, кого вы пригласили. Никто случайно к вам вломиться в вашу вселенную не мог. То есть, если по каким-то причинам, когда-либо в этой жизни или в предыдущих жизнях вы волеизъявили, что тот или иной объект, явление, человек или не знаю что, может прийти в вашу жизнь, вы как бы открыли ворота своей личной вселенной и пустили его. И очень часто бывает такая ситуация, что когда вы открыли ворота и пустили, вроде первое время ничего. Себя прилично все вели. Вот. А потом с течением времени вдруг выяснилось, что значит, те, кого вы впустили в вашу личную вселенную, начали, как бы это сказать, мягко говоря, чудить. Как-то себя неадекватно вести, что начинает вам мешать. То есть своими действиями, то есть осуществлять свою какую-то свободу действий, сокращать вашу свободу. Что мы воспринимаем крайне негативно, как страдание. В более примитивной форме, как боль. И, но с другой стороны, если проследить ситуацию, никто ж у вас, что называется, не тянул за руку пускать. Сами пустили.
То есть мы на подсознании это как-то чувствуем, да, что вот этот человек...
Мы на подсознании начинаем чувствовать только лишь после того, как у нас был уже негативный опыт. Вот, допустим, если там у девушки красивой был опыт с молодым юношей, который долго-долго ухаживал, а потом там бросил, то когда она видит другого такого же юношу, а в этом отношении все люди, они как клонированы, есть такие, знаете, целые группы людей, выращенные на одной и той же рекламе, знаете, и поэтому они похожи друг на друга, по повадками и мотивациями, то когда девушка видит такого же, ну, аналогичного же, да, она уже у нее на подсознании вертится, ага, будет как в тот раз. И это уже какая-то стенка. Иногда она помогает, но она, в общем, зачастую просто помогает. В редких случаях она мешает. Это когда говорят, что обжегшись на молоке, на воду дуешь. Но по сути дела вы вытаскиваете только свой личный негативный опыт, который получили. И он уже, вот информацию, вот информация, да, она была негативная. И под влиянием этой информации вы формируете следующие поступки только лишь в этом ключе. То есть, чтобы так просто кто-то вломился, знаете, такое мировое зло вломилось в вашу вселенную и начало творить непотребство, нет. Скорее всего, это был троянский конь. Он заполз к вам в какой-то одной форме, а там показал свою истинную сущность другой. Да.
Прокомментировать просто.
Да, да.
Таким же образом, как мы впускаем кого-то в свою вселенную, мы точно так же можем волеизъявить, чтобы этот человек ушел из нашей вселенной. Мы можем его оттуда изгнать.
Ну, мягко говоря, да.
И есть как бы такое, да, что спасибо тем, кто пришел в мою жизнь и сделал ее счастливой. И еще большее спасибо тем, кто ее покинул и сделал меня еще счастливее.
Да, но вот иногда просто процесс хода затягивается и процесс выхода затягивается. Вот в этом проблемы, да, и только третий принцип йоги спасает, понимаете? Да, да, прошу.
Да, в дополнение к шутке.
Да.
То есть есть какая-то кармическая зависимость вот с этим человеком гипотетическим, который мы сейчас придумали, который как троянский конь пришел.
Конечно, да, конечно, да. Абсолютно правильно. Друзья, вы, знаете, вот смотрите, если вы сейчас от чего-то страдаете, значит, там, ушел муж, ушла жена, начальник выгнал с работы, вы страдаете, да, то есть вы, вам хреново, плохо, то самим фактом, что вы страдаете, вы как бы сталкиваетесь с семенами своей же негативной кармы. Если у вас не было негативной кармы, вы бы и не страдали. Но и другой вариант, приятный, особенно для тех, кто страдает сейчас, вот, что вы ни на секунду больше не будете страдать, чем заслуживаете это с позиции своей негативной кармы. Как только полностью исчерпаете, то есть отстрадаете свое до последней капли, от вас это отвалится. Конечно же, карма бывает очень разная. Некоторая карма длится там в течение нескольких жизней, если до этого мы зло делали в течение нескольких жизней. Но это уже нюансы. Вопрос в том, что ни на секунду не будете больше страдать, чем ваша негативная карма. Но и обратная сторона, ни на секунду больше не будете наслаждаться, чем ваша позитивная карма, если она вызвана обусловленностью. Вот почему в йоге и рекомендуют сперва уничтожь негативную карму, потом уничтожь позитивную карму. Выйди вообще вне кармы, в состояние как бы радости и счастья, за которое ни потом не придется расплачиваться горем или несчастьем. Вот только так. Так, друзья, все, на сегодня все. Все, потом. Ура! 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 Так, как же остановить теперь?